Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Что замедляло в прошлом году темпы роста экономики России? Впервые в России возбуждено уголовное дело за нарушение правил конкуренции на рынке. Хватит ли странам еврозоны средств антикризисного фонда? В 2010 году автомобильный рынок России вырос почти на треть, а в Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей сократились на 5,5%. Лидеры европейского рынка прежние. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил в эту среду премьер-министр Владимир Путин. Утром того же дня в Германии Федеральное ведомство статистики представило данные роста в 2010 году немецкой экономики, крупнейшей в Европе и четвертой в мире после США, Китая и Японии. Его темпы составили 3,6% после сокращения на 4,7% годом ранее. Главной составляющей роста стал внутренний спрос, на его долю пришлось 2,5%, а на экспорт 1,1%. Германия является вторым в мире экспортером товаров, уступая лишь Китаю, а ее доля в общем объеме мирового экспорта товаров составляет примерно 9%. Для сравнения, доля России около 2,5%. В России экономический рост в прошлом году составил по предварительным расчетам 3,8%. Какую примерно часть общего роста ВВП страны обеспечил именно ее экспорт, а какую – рост внутреннего спроса и производства? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В течение первых трех кварталов экспорт был практически постоянным и совершенно не рос. Это было, в общем-то, связано с относительно постоянными ценами на нефть. Соответственно, если мы говорим о результатах первых трех кварталов, то вклад экспорта в рост ВВП фактически нулевой, потому что экспорт никак не менялся. Если мы посмотрим на четвертый квартал, то цены на нефть выросли. Соответственно, это привело к росту экспорта. Поэтому, если мы возьмем эту цифру 3,8%, то на экспорт я бы, наверное, отнес 0,3%, а остальные 3,5% на рост внутреннего спроса.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Точно рассчитать это сложно, конечно, но мне кажется, что экспорт принес около половины роста ВВП за 2010 год. Дело в том, что это не прямой вклад экспорта, а как бы опосредованно, потому что экспортные отрасли, особенно нефтегазовые отрасли, облагаются довольно-таки серьезными налогами. Эти налоги идут в бюджет, и роль бюджета в поддержании спроса и роста экономики, она была очень важной. А вторая половина – это послекризисный отскок по многим отраслям, особенно это видно было по машиностроительной отрасли. Единственное, что по ВВП очень серьезно подвело, это сельское хозяйство в силу двухмесячной засухи, которую пережила Россия.
В результате засухи только зерновые погибли в России более чем на 20% всех засеянных площадей, а общий урожай зерновых в 2010 году оказался в стране на треть меньшим, чем в 2009. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Засуха действительно повлияла существенным образом на экономику, и это влияние оказалось и более длительным, и более глубоким, чем, в общем-то, мы изначально ожидали. Моя оценка заключается в том, что, наверное, порядка 1%. То есть, если бы не было засухи, рост ВВП оказался бы существенно выше.
За первые 6 месяцев прошлого года рост промышленного производства в России превысил 10% к уровню годом ранее. Однако прирост внутренних инвестиций в промышленности, один из главных факторов ее развития, оказался тогда в 8 раз меньшим. В целом, за 2010 год промышленное производство в стране выросло по предварительным расчетам правительства на 8,3%. При этом общий рост внутренних инвестиций в стране по предварительным оценкам может оказаться почти вдвое ниже ожидаемого, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие». Ниже прогнозных оказываются и оценки общего роста кредитования в стране.
Ну, немного процесс стал ускоряться к концу 2010 года, но в целом по итогам года рост инвестиций и рост кредитов оказался ниже ожиданий, которые были на начало 2010 года. То есть ожидали где-то 20 с лишним процентов рост кредитов, оказался меньше 20%. По инвестициям ожидали рост 10-15%, а кажется где-то на уровне от 8 до 10% максимум.
Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Годом ранее общий объем ВВП России сократился на 7,9%.
В России возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении трех участников рынка энергетического угля. Федеральная антимонопольная служба России еще в конце декабря заявила о раскрытии картельного сговора на внутреннем угольном рынке, обвинив в этом сибирскую угольную энергетическую компанию, а также компании «Русский уголь» и «Стройсервис». В соответствии с поправками в Уголовный кодекс от октября 2009 года, установивших ответственность за такого рода преступления, это расследование впервые проводилось при поддержке Министерства внутренних дел с использованием в том числе и его оперативно-розыскных возможностей. Во вторник антимонопольная служба сообщила, что в отношении этих трех участников рынка энергетического угля МВД страны возбудило уголовное дело по факту сговора. Причем основные претензии адресованы Сибирской угольной энергетической компании, крупнейшему поставщику топлива для тепловой энергетики, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский.
СОЭК добывает порядка 26,5% российских углей. Соответственно, это самая крупная российская угледобывающая компания. И именно она, скорее всего, окажется под наибольшим влиянием вот этого уголовного дела. И именно к ней будут основные вопросы, потому что «Русский уголь» и «Стройсервис», в принципе, не занимают значительного положения на российском рынке.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский также уверен в том, что главной мишенью антимонопольного уголовного дела станет компания «СУЭК». Однако он предполагает, что это расследование должно стать предупреждением и другим крупным участникам рынка.
В основном все-таки это дело больше, наверное, направлено на крупных производителей и призвано в целом показать, что ФАС заинтересована в правильном регулировании всего рынка в целом.
Сообщается, что выручка, в целом полученная тремя компаниями от продажи угля в условиях ограничения конкуренции, составила более 100 миллионов, а незаконный доход, полученный только СУЭКом, 5 миллионов рублей. Иначе говоря, как отмечают эксперты, исходя из масштабов бизнеса фигурантов дела, речь может идти лишь об отдельных контрактах в этом сегменте рынка, в целом остающемся весьма непрозрачным. Николай Сосновский продолжает.
В принципе, достаточно сложно судить об энергетических компаниях, потому что у нас не так много публичных имен, и, в общем-то, одна единственная компания, которая раскрывает хорошо цены, это Кузбасская топливная компания. Про ценовую политику СУЭКа или Кузбассразрез угля, либо тем паче других менее крупных компаний судить сложно, тем более, что, в принципе, достаточно много решается в рамках каких-то отдельных контрактов, если, скажем, по коксующемуся углю в России есть несколько крупных производителей, и несколько крупных потребителей, достаточно небольшой рынок, то по энергетике гораздо больше производителей и гораздо больше потребителей.
Согласно новой редакции Уголовного кодекса, за получение незаконного дохода в размере до 5 миллионов рублей менеджеры и акционеры компании-нарушителя могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет, либо к штрафу до 500 тысяч рублей, либо к выплате осужденным своего двухлетнего дохода. Отдельно в рамках своего административного расследования антимонопольная служба имеет право выписать оборотные штрафы. По мнению аналитика, брокер кредит-сервиса Олега Петропавловского, наказание будет не очень суровым.
Скорее всего, наказание будет, возможно, оно будет не таким строгим, как могло бы быть, то есть, может быть, не будет уголовных сроков, но оборотные штрафы, скорее всего, ФАС применит в полной мере, как это было на рынке коксующегося угля в 2008 году. Единственным моментом может быть то, что эти претензии могут касаться слишком маленького объема контрактов, чтобы штрафы были какими-то значительными для этих компаний. Для компании будет не критично, но для СУЭК это будет в первую очередь репутационный удар. В этом году свое хотела провести на IPO на российских и зарубежных биржах, и, соответственно, это дело очень сильно осложнит вот эту операцию компании.
По результатам рассмотрения этого дела, как предполагают некоторые эксперты, Федеральная антимонопольная служба может попытаться получить дополнительные полномочия в части регулирования цен на энергетический уголь. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский считает такое решение в целом неверным. Менее категоричен аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
В принципе, мы стремимся во всей энергетической отрасли к либерализации, и, конечно, такой ход был бы шагом совершенно в противоположную сторону. Но, с другой стороны, в общем-то, есть примеры, когда, скажем, энергетические компании, наверное, не совсем какую-то корректную используют структуру ценообразования, там, контракты и так далее, и здесь некоторый дополнительный порядок в отрасли бы не помешал.
Впрочем, какие-либо решения на эту тему, вероятно, могут быть приняты не ранее завершения рассмотрения дел в отношении трех поставщиков энергетического угля. О сроках же своего расследования Российское министерство внутренних дел пока ничего не сообщает.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Хватит ли странам еврозоны средств антикризисного фонда? В 2010 году автомобильный рынок России вырос почти на треть, а в Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей сократились на 5,5%. Лидеры европейского рынка прежние. Ровно месяц назад, в начале декабря, министры финансов стран Европейского Союза на очередной встрече фактически отвергли предложение Международного валютного фонда расширить созданный в мае 2010 года антикризисный фонд Евросоюза на общую сумму 750 миллиардов евро. Теперь о расширении этого фонда, как одном из вариантов повышения его эффективности, в Евросоюзе говорят уже открыто. На этой неделе сразу три страны ЕС, в отношении которых высказываются опасения, смогут ли они исправно обслуживать свои накопленные долги, Португалия, Испания и Италия, провели очередные аукционы по продаже своих гособлигаций, первые в наступившем году. Их результаты оказались лучше ожиданий. Выпуски были проданы полностью, а проценты по этим облигациям, запрошенные инвесторами на европейском долговом рынке, наоборот, оказались ниже ожиданий. И тем не менее, процент по бумагам Португалии, хотя и чуть снизился к уровню предыдущего аукциона в ноябре, тем не менее остался на уровне в полтора раза превышающем среднерыночный. А по гособлигациям как Испании, так и Италии он, наоборот, заметно вырос, хотя и не до столь высоких уровней, как для Португалии. В последние полгода крупным покупателем гособлигаций некоторых стран Европы, в том числе Греции, Ирландии, а теперь и Португалии, стал Европейский центральный банк. На эти цели им уже потрачено почти 75 миллиардов евро, хотя многие эксперты отмечают, что это не входит в задачи банка. Из Мюнхена руководитель банка Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
Речь идет, в частности, об объявленном в ноябре решении Центрального банка США, Федеральной резервной системы, о выкупе за период до середины 2011 года американских гособлигаций на общую сумму до 600 миллиардов долларов. Хотя теперь в США появляется все больше прогнозов о том, что реально денег потребуется меньше. Их получателем, естественно, является Министерство финансов, как эмитент этих бумаг. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Правительство таким образом будет финансировать дополнительный бюджетный дефицит. Ставки по размещению государственных облигаций будут снижаться. Все остальные финансовые инструменты привязаны к этим процентам. И когда процентные ставки на государственные облигации падают, потому что их покупает Федеральная резервная система, то инвесторы будут покупать корпоративные облигации, которые дают большую отдачу. И, соответственно, предприятия, корпорации смогут выпускать свои собственные облигации, свой собственный государственный долг, занимать деньги таким образом на рынке у инвесторов и нанимать работников, расширять производство. На это идет, в общем-то, расчет.
Как и Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк со своей стороны, выкупая гособлигации стран еврозоны, стремится прежде всего к тому, чтобы снизить процентные ставки, которые запрашивает по ним рынок, чтобы для этих стран стали доступнее новые заимствования. Но радикального решения проблемы это не дает. Оно заключено лишь в проводимой этими странами финансовой политике. Новый общеевропейский механизм предотвращения долговых кризисов, одобренный пока лишь в общем, вступит в силу не ранее 2013 года. А до этого Европейскому Союзу придется полагаться на существующий антикризисный фонд. Его особенность еще и в том, что фонд этот нельзя использовать полностью. Составляющие его гарантии правительств стран Европы имеют наивысший кредитный рейтинг. И чтобы он не снижался, в фонде должна оставаться некая подушка безопасности. Что это значит? Из 440 миллиардов евро собственно антикризисного фонда, созданного именно странами Европы, в нем еще 250 миллиардов от МВФ и 50 миллиардов от Еврокомиссии, на сегодня реально потрачено лишь 17,5 миллиардов на первую помощь Ирландии. Но помимо этого, фонд, чтобы сохранить высший рейтинг, может израсходовать еще не более 250 миллиардов евро. А, например, только одной Испании на погашение дефицита бюджета и обслуживание текущих долгов потребуется в течение ближайших трех лет около 350 миллиардов евро. Такие оценки британского банка HSBC приводит американская деловая газета Wall Street Journal. Пока правительство Испании утверждает, что финансовая помощь ему не понадобится. Как именно менять созданный в Евросоюзе антикризисный фонд, предстоит определить теперь министрам финансов стран ЕС, еще месяц назад отвергнувшим такие предложения. Новый план, как ожидается, будет представлен ими до конца марта.
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2010 года увеличился почти на треть, составив более 1 миллиона 900 тысяч штук. Самыми популярными иностранными моделями стали производимые в России американский Ford Focus и французский Renault Logan – 67 и почти 63 тысячи проданных автомобилей соответственно. Однако безусловным лидером рынка стали морально устаревшие, но наиболее дешевые модели «АвтоВАЗа». Сообщается, что за минувший год продажи классических «пятерок» и «семерок» выросли более чем в два раза, почти до 140 тысяч штук. Очевидно, что такой всплеск интереса к этой продукции крупнейшего в стране автопроизводителя был связан с работающей программой утилизации старых автомобилей, говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Да, покупают его машины, вот классику больше. Ну, я бы не сказал, что это чья-то вина, тем более, что это вина «АвтоВАЗ». Нет, это не так. Здесь можно скорее говорить об особенностях программы, потому что машины с 10-летним стажем эксплуатации и владелец не меньше года, последний владеет, да, как вот написано в программе утилизации, как правило, это люди все в возрасте, и они достаточно консервативные. То есть, если параметры программы утилизации были бы другие, то, возможно, тогда был бы спрос тоже на ВАЗовские машины, но, грубо говоря, на другие модели. Калина, Приора, Замара, так сказать, и все прочее.
По оценке Ассоциации европейского бизнеса, программа утилизации обеспечила около трети всего прироста автомобильных продаж в 2010 году. Примерно таким же ее вклад в расширение рынка окажется и в году наступившем. В целом, эксперты ассоциации прогнозируют, что по итогам 2011 года в России будет продано около 2 миллионов 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то есть почти на 16% больше, чем в 2010-м. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков готов согласиться с таким прогнозом, но при определенных условиях.
Здесь можно осторожно говорить о том, что рост составит от 7 до 8%, но в действительности при сохранении текущих тенденций в экономике на кредитном рынке и в сегменте личных доходов, то, на мой взгляд, рост может быть и большим, он может составить и 12, и 15%, и даже больше величину. В том случае, если государство будет сохранять стимулирующую политику и к уже принятой программе по утилизации автомобилей, возможно, добавить еще какую-то часть, как это было в 2010 году.
Эксперты считают, что включение в программу утилизации новых моделей, производимых на территории России, в целом, безусловно, увеличит объемы продаж. Расширение рынка, по их мнению, может помочь и корректировка условий самой программы, например, снижение возраста автомобилей, сдаваемых в утиль. Кроме того, по словам аналитика Финама Дмитрия Баранова, это повысит спрос на более современные модели, что позволит изменить структуру рынка.
То есть теоретически эту программу, ну, конечно, при условии наличия государственных денег, может быть, действительно, когда как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту, собственному, не возраст машин, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения как бы структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Однако российские власти, продлив программу утилизации на 2011 год, пока не рассматривают возможность изменения ее условий. Поэтому следует ожидать, что, по крайней мере, в нынешнем году наибольшим спросом у российских автолюбителей по-прежнему будет пользоваться продукция «АвтоВАЗа». В дальнейшем на структуру российского автомобильного рынка, по мнению экспертов, некоторое влияние окажут и новые правила промышленной сборки, принятые в конце минувшего года. Они, в частности, предусматривают ужесточение условий локализации производства, а также значительное повышение мощности заводов, имеющих право претендовать на льготы до 300 тысяч автомобилей в год. Как считает аналитик «Метрополя» Андрей Рожков, эти правила дают явное конкурентное преимущество нескольким крупным автопроизводителям, работающим в стране, прежде всего альянсу «АвтоВАЗа» и «Рено», а также российской компании «Solers».
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Согласно прогнозу Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2012 года выйдут на докризисный уровень, составив от 2 миллионов 800 тысяч до 2 миллионов 900 тысяч штук. В этом случае российский автомобильный рынок, вновь как и до кризиса, может претендовать на роль крупнейшего в Европе, поставив под сомнение нынешние позиции Германии.
В Европейском Союзе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей сократились в 2010 году на 5,5%, сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей. Одним из главных факторов стало падение продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, где они сократились на 23% к уровню 2009 года, когда в стране действовала программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся почти 9 месяцев. В ее рамках было продано более 2 миллионов автомобилей, то есть 53% общих продаж в стране в 2009 году. Кроме Германии, наиболее крупные сокращения объемов продаж новых легковых автомобилей отмечены в 2010 году в Греции – минус 36%, в Болгарии – минус 29% и в Венгрии – минус 25%. В ряде европейских стран, наоборот, наблюдался рост автомобильного рынка на 30% и даже 50%. Например, в обратившейся к Евросоюзу за финансовой помощью Ирландии, по оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи новых легковых автомобилей выросли в 2010 году на 54%, в считающейся финансово-проблемной Португалии на 39%, а в Латвии, в наибольшей степени среди трех стран Балтии, пострадавшей от мирового финансового кризиса, на 33%. На втором после Германии автомобильном рынке Европы, во Франции, продажи сократились на 2% к уровню 2009 года. В Великобритании, третьей в Европе по объемам продаж автомобилей, они увеличились на 1,8%, а в Италии, четвертой в Европе, продажи сократились на 9%. Ну а в целом объем проданных в течение 2010 года легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза составил 13 миллионов 360 тысяч, годом ранее 14 миллионов 130 тысяч машин. И доли на этом рынке крупнейших его участников не сильно изменились за год. По-прежнему крупнейшей автомобильной компанией Европы остается немецкая Volkswagen – 21% всех проданных в ЕС легковых автомобилей. Второй, с большим отрывом от лидера, следует французская группа Peugeot Citroën, доля которой составляет 13,5%. На третьем месте французская Renault – 10,4%. Замыкают первую пятерку две крупнейших американских компании. У General Motors за счет таких брендов, как Opel, Vauxhall и Chevrolet, 8,7% автомобильного рынка Европы, а у компании Ford 8,1%. За ними следуют три других европейских компании. Итальянская Fiat 7,7%, а также немецкие BMW 5,4% и Daimler 4,9%. Совокупная доля всех японских компаний на европейском автомобильном рынке составила менее 12%, 11,8%. Лидирует среди них Toyota 4,2%, за которой следует Nissan 2,9%. А на модели компаний Honda, Mazda и Mitsubishi вместе взятые пришлось 3,3% всех проданных в 2010 году в Европейском Союзе новых легковых автомобилей. На южнокорейские Hyundai и Kia 4,5%. Напомню, все эти данные были представлены 14 января Европейской ассоциацией автопроизводителей. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!